Сделано в Red Barn.
Куда инвестировать и как это правильно делать? Мы рассказываем в подкасте «Куда и как». Меня зовут Ника Горенко, я маленький предприниматель, средний блогер и большой экономист.
А я Хакимзянов Рамиль, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», опыт инвестирования 10 лет, степень MBA и магистр экономики. В этом сезоне мы будем говорить кратко и по делу.
Партнер этого сезона – GoInvest, премиальный брокер для состоятельных инвесторов.
Ну что, реально ли накопить на пенсию с помощью инвестиций? Мы сказали слово «пенсия». Бррр, страшно звучит, да?
Нет, на самом деле не страшно, если к ней подготовиться.
Слушай, ну я делала разборы вообще каких-то пенсионных обещаний от государства потенциальных. Знаешь, если свести это все в одну фразу, то эта фраза может быть вокруг идеи того, что у нас молодых людей с каждым годом все меньше, чем пожилых. Да, у нас лучше медицина, мы живем дольше, и когда мы будем старыми, я думаю, что это будет уже на нас, то просто ни на какие государственные гарантии в виде даже тех сумм, которые получает, например, сейчас моя мама, я рассчитывать точно не собираюсь. Когда мне человек, например, какой-то приходит и говорит, что он не верит в инвестиции или банки лопнут, ну, какие-то вот такие прям очень бурные фантазии. Я говорю, а что ты тогда предлагаешь? И, как правило, ничего не слышу взамен, кроме того, что жить сейчас одним днем и настоящим. Слышал ты такие истории?
Ой, слышал, но когда их прям глубоко начинаешь, либо, знаешь, приводить примеры, вот, например, ты показываешь им и говоришь, вот видишь, бабушка в 70 лет приходит мыть пол в предбаннике продуктового магазина. Как думаешь, ей хватает денег на жизнь или нет? Когда они начинают на это смотреть, конечно же, они начинают задумываться. Но вот версия про то, что где ни копи, все пропадет, тоже, к сожалению, она такая устойчивая. С ними спорить без какого-то понимания хотя бы малейшего финансового рынка достаточно трудно. Но если они сами об этом не задумываются, как говорится, то я их оставляю в покое. Вот чтобы вообще концептуально донести до человека идею, да, зачем копить на пенсию, нужно, наверное, подсветить основной тезис. Вот почему, ответь, пожалуйста, почему ты сомневаешься, что вот основное, что у нас будет пенсия государственная достаточная?
Слушай, да тут вообще не нужно быть гиперумным человеком, можно сесть и посчитать. Там недавно выкатили информацию по поводу пенсионных баллов. Ну, чтобы накапливать максимальные пенсионные баллы, тебе нужна заработная плата от 230 тысяч рублей. Ну, вообще 230 тысяч рублей — это максимум. Если я правильно цифра, но вопрос там около 200 тысяч рублей. И там тебе начисляют в год максимум 10 пенсионных баллов. В общем, если это все сконвертировать, то представим, что всю жизнь ты работаешь с максимальной вот этой заработной платой 230 тысяч рублей. И потом по итогу у тебя получается пенсия около, в разных расчетах по-разному, сразу скажу, я не сотрудник пенсионного фонда, но от 35 до 60 тысяч рублей. Я взяла по максимуму и переложила это все на инфляцию, посчитала покупательскую способность через 40 лет этой суммы. Она составляет 3000 рублей. Ну вот, покупательская способность этой суммы — 3000 рублей. Но опять-таки, не нужно быть умным человеком. Вы открываете интернет и читаете, что говорят там депутаты, например, по поводу этой пенсионной реформы. А возможно ли накопить на пенсию там 100 тысяч рублей? Ну, нет, это невозможно, физически невозможно. То есть система устроена таким образом, вот этот расчет баллов относительно твоей будущей пенсии. Хочется ли мне иметь пенсию с покупательской способностью 3000 рублей? Ну, нет. Уже сейчас я живу на 150 тысяч рублей, вот такой мой оптимум ежемесячный. Это я говорю какие-то обязательные, да, процессы. Соответственно, нужно думать о каких-то альтернативах. И Здесь, как правило, возникает вопрос, да, там, а какие альтернативы? Ну, все сводится к банальному, о том, что я не знаю, человек, например, не знает, не верю, или знаю и верю, но не делаю. Ну вот на каком этапе вы находитесь? Ответьте для себя на этот вопрос. Ты вообще как-то на пенсию смотрел позитивно когда-то?
Нет, я не то, что на нее позитивно смотрел когда-то. Я было время, когда я не задумывался, а когда взглянул, я сразу понял, что это не позитивная история, если ничего не делать. Я лишь хочу чуть-чуть прорекламировать пенсионный фонд. Вот он на твой вопрос просто отвечал как-то. Будет ли 3000 покупательная способность соответствовать или нет? Они все-таки говорят то, что те 60 тысяч, которые ты видишь, это ситуация на сегодня, их доходность пенсионного фонда все-таки, они считают, защищает от инфляции потребительской, соответственно, покупательная способность примерно такая придет. Просто это будет не 60 тысяч, а 360 или 3 600 000 к тому моменту. Но они говорят, что баллы нужно считать на сегодня. Другой вопрос, верить ли им или нет. Вот мы обсудим при инвестициях, обгоняют они инфляцию или нет, да, чуть позже.
Слушай, а я заморочилась прям вот по поводу того, что ты говоришь, и посчитала с, ну, условным вот этим шагом надбавки, ну, то есть то, что они считают инфляционной надбавкой. Понятно, ну, это сложно спрогнозировать, потому что каждый год она разная, да, мы не можем знать сейчас там на 40 лет вперед, как будто бы уже сейчас видно, что это все, ну, не соответствует тем процессам. Ну, и даже фантастически выглядит, знаешь, о том, что тебе говорят, что якобы, ну, сейчас моей маме пенсия там 21 тысяча рублей. И она говорит, это просто что-то заоблачное. Ну, типа, это нереально круто. Ну, если 21 тысяча рублей — это нереально круто, хотя она живет, ее расходная часть в месяц 50 тысяч рублей, да, то говорить о том, что с какого-то перепуга у нас 20 тысяч рублей в 60 превратятся в покупательской способности, я очень сильно сомневаюсь почему-то. Быстрее поверю, что в 3.
Ну, вообще, да, у меня еще один из фактов, конечно, когда ты показываешь людям, даже обещанный коэффициент замещения зарплаты, он небольшой. То есть, если государственная пенсия, коэффициент замещения дает в среднем 30, ну, максимум 40% от твоей былой зарплаты, а богатые пенсионеры развитых стран, инвестируя всю жизнь, имеют где-то 60-70% пенсию от среднего дохода, когда они были работоспособны. Да? Уже на этих цифрах видно, что даже если обещания пенсионного фонда сбудутся, это будет очень мало. Просто человеку говоришь, представь, у тебя сейчас зарплата 150 тысяч, и тебя резко на 50 сажают. Естественно, да, на старости у нас одежды, наверное, меньше надо, дети уже выросли, ипотеки уже выплачены. Денег надо действительно меньше. Но все-таки коэффициент замещения, как бы выстраданный успешными пенсионными системами западных стран, а успешны они лишь потому что уже в 70-х годах приучили людей копить, столкнувшись с той же самой проблемой, с которой мы сейчас сталкиваемся. Но вот они выстрадали, что это коэффициент замещения, который должен быть 30%. Это во всех странах как бы очень низкий уровень жизни будет. Поэтому, когда ты до людей доносишь вот эту информацию, конечно, люди включаются. И следующий вопрос, когда они включаются, они говорят, хорошо, само не получится. А что мне делать-то? Какие инструменты? Вот у меня сейчас, ну, зарплата просто есть и какие-то, может, накопления. Что делать? С чего начать им копить на пенсию? И с какого возраста, Ник? С какого возраста еще? Вот такой вопрос.
Эх, вернуться бы обратно в 18 лет, вот когда я начала официально работать, было бы на счетах намного больше миллионов. Но ситуация такова, что я сама начала это делать. Господи Иисусе, я не вспомню. Мне было 27-29. Ну, то есть какой-то вот такой период. Это были робкие шаги, без какой-то системы. Я человек с финансовым образованием. Добрый вечер, да? То есть много времени ушло для того, чтобы понять, как вообще это работает в долгосрок. Вот знаешь, вначале я всегда обычно открываю калькулятор. Вот у меня он тоже сейчас открыт, калькулятор капитала, и прикидываю, а вообще нужны ли большие деньги для того, чтобы у тебя получился достойный капитал. Ну, просто не чтобы быть сверхбогатым, а чтобы быть таким уверенно состоятельным человеком. Ну и на самом деле на горизонте 40 лет вот мы ведем речь о 5000 рублей в месяц. Вот 5000 рублей в месяц. Я, как бы, у меня здесь прикинута ставка 18%. Если ты считаешь это сильным оптимизмом, ну, это такая средняя...
Сильный оптимизм. Давай хотя бы 10 поставим, чтобы ну, действительно
это,
вот,
да, 18% — это средняя доходность российского рынка акций, соответственно, за все время его существования. Ну, то есть можно 10 поставить, да? Давай 10 поставим. Вот 5000 рублей под ставку 10% через 40 лет. У нас получается в таком номинальном выражении 31 миллион 800 на счете. Ну, мне тогда нужно здесь инфляцию подправить. Ну ладно, давай представим, что я не буду подправлять инфляцию. И инфляция вот 8,3. Мы сильно занизили доходность с тобой. 10% это сильно занизили. Ну не суть. В общем, у нас получается через 40 лет на счете 31 миллион 800, да, 31 миллион 800, и вопрос к тому, а какая же покупательская способность у этих сумм? Ну, вот при текущих параметрах мы говорим о покупательской способности от 1 до 3 миллионов рублей, вот. Это 5000 рублей, соответственно, в месяц. Ну, что такое 10%, да? Ну, то есть, когда мы какую-то доходность сюда указываем, мы же говорим о каком-то инструменте, которым пользуемся, то, скорее всего, мы ведем речь о депозитах, да, наверное, вот рассуждая под...
Да, просто большинство людей это все-таки не склонны к риску, поэтому акции не всем подойдут, да, поэтому да. 10-12 надо брать, потому что половина людей будут облигации либо депозит сидеть.
Вот, но зато если уже, вот это прям очень сильный контраст, если мы начинаем работать с активами, ну, там, с недвижимостью работаете, с акциями, ну, то есть с активами, которые дают какую-то более динамичную доходность в пролонгированном горизонте. По сути, это активы, у которых нет предела по доходности, но и высокая волатильность. Это стоит учитывать. Но волатильность здесь имеет значение только если вам хочется вытащить деньги в ненужный момент с рынка, да? Либо если это плохой актив. То через 40 лет мы уже имеем 429 миллионов, ну, вот, которых видим, да, у себя на счете с покупательской способностью 17 миллионов. Это уже неплохо. Ну, это вот это...
Неплохо.
Да.
Потому что 17 миллионов ты продолжишь на под процент размещать, и плюс у тебя государственная пенсия хоть какая-то будет, хоть 10 тысяч рублей. Да, это уже неплохо.
Да, это даже можно не только под какой-то процент размещать. Мы можем здесь говорить и о том, что эту сумму легче распределить на срок дожития. Можно себе срок дожития больше, чем ну, пенсионный фонд его обозначает, да, обеспечить. То есть это вот как раз-таки про такую спокойную состоятельность. Ну, я не знаю, я не вижу других альтернатив, кроме как, живя в современном мире, работать не только с какими-то кэшевыми инструментами, да, как типа фонды денежного рынка или депозиты. Это, кстати, история наша российская, ну и европейская тоже, околоевропейская. Вот американская, канадская история работать с активами. То есть там по депозитам очень маленькие ставки. А мы как будто бы приучаем себя только к тому, что... Активы, вот этот неведомый зверь, или как его можно назвать, маленький помощник, который работает сверхурочно, что они дают такой эффект. Ну и, конечно, Рамиль, я здесь все считала под сложный процент. Это эффект сложного процента.
Да, я уже понял. Но у тебя и горизонт длинный, но и платеж очень прям маленький, такой комфортный для любого. 5000 рублей все-таки это очень маленький платеж, да. Доступный, наверное, любому работающему человеку.
Да, это очень все маленький верно. Платеж.
А ты знаешь... Если вот вообще стратегии расширить, я вижу сейчас возможности на фондовом рынке, но и вообще на финансовом, экономическом рынке огромное количество. Вот, например, льготная ипотека, я не перестаю ее повторять, кому она еще доступна? Ну, возьмите, вы выплатите эту ипотеку, и у вас к концу жизни будет либо наследство детям, либо себе. Не надо бояться под там 4-6% субсидируемой ипотеки. Ну, 4 это там субсидия от застройщика, но вот семейная 6 осталось, да? Ну, пока это подарок, пока она есть, это подарок. То есть квартира будет дорожать быстрее.
А знаешь, я что тебе здесь скажу? А я тебе скажу здесь, вот у меня есть подписчики из Москвы, И когда, так, ты живешь в Казани, я живу в Краснодаре. Ну, вообще, у меня нет вопросов к рынку недвижимости в Краснодаре. Хотя у нас тоже он растет семимильными темпами. Ну, относительно дохода и стоимости недвижимости. А вот когда мы говорим, например, с человеком из Москвы, и там человек говорит, слушай, ну, вообще, как бы выгоднее снимать. То есть и сравнивает по платежам, что условно я могу вот такую квартиру снять там за 80 тысяч, а по платежам у меня получится 300 тысяч. И что мне с этим делать? Что ты скажешь на этот счет?
У нас исторически аренда квартиры в России в среднем была 5% в год от ее стоимости. Вот я свои квартиры считаю, они все так выходят в среднем. Иногда до 4 падают, иногда к 6 прибавляются. То есть в год арендатор тебе платит 5% от стоимости квартиры на рынке в среднем. Соответственно, если ты берешь ипотеку по 20%, ну, конечно, арендовать выгоднее. А если ты берешь льготную, я повторюсь, под 6%, то нет, арендовать будет невыгоднее. Еще не стоит забывать, что квартира, она от инфляции защищает. Она не дает зарабатывать. Кто-то думает, я за 10 купил миллион 10 лет назад, сейчас она стоит 20. Но сейчас все стоит в 2 раза дороже, если не в 3. Да, то есть не только ваша квартира дорожает, это любая квартира дорожает, и у соседа, и не у соседа. Но она хотя бы от инфляции защищает. А если просто арендовать, скажем так, и деньги тратить, то ничего и не накапливаешь. Второй аргумент за ипотечную квартиру, взятую льготную ипотеку на пенсии. Ну, у тебя хотя бы вариативность есть. Ты можешь ее сдавать, продолжать, можешь продать и прокушать деньги или кругосветку отправиться. А можешь, может быть, у нас финансовый рынок созреет, инструмент обратной ипотеки сделать. Вот на Западе она развита. Одинокие люди, кто не хочет оставлять наследство, они всю жизнь сначала выкупают, а потом этот дом закладывают банку, и банкам платят ренту до их смерти. И они просто живут спокойно в своем же доме, получают хорошие деньги, обратную ипотеку, закладывая дом в банк, и банкам платят до их смерти аннуитетный платеж. Соответственно, вариативность расширяется. Вот. Если, конечно же, сейчас нет возможности взять ипотеку, это все-таки первоначальный взнос от 2 до 5 миллионов рублей, смотря в каком городе. Соответственно, конечно, нужно копить на фондовом рынке. Фондовый рынок – это то место, где можно любые деньги заводить. И 5, и 10 тысяч, и 15. Этим надо пользоваться. Да, но если у людей побольше денег, скажем, да, там вариативность открывается.
Чтобы подготовиться к спортивным соревнованиям, нужен четкий план тренировок, дисциплина и опытный тренер. Спортсмен, который стремится к высоким результатам, не станет тренироваться и питаться хаотично. В таком деле он доверится профессионалам, которые разработают стратегию и помогут завоевать золото. Также и в инвестициях, если хотите всегда побеждать, к чему пускать все на самотек. Обратитесь к брокерам, которые много лет разрабатывают стратегии для своих клиентов. Такие как раз работают в GoInvest. GoInvest – это премиальный брокер нового поколения, ориентированный на состоятельных инвесторов с высокими требованиями. Компания предлагает персональное сопровождение портфеля от 8 миллионов рублей, доступ к современным торговым инструментам, включая мобильное приложение и профессиональные терминалы, а также уникальные продукты внебиржевого рынка. Средняя оценка клиентов – 4,8 из 5, подтверждает высокое качество сервиса. А для квалифицированных инвесторов у GoInvest есть возможность получения валютного дохода, а это особенно актуально в текущих экономических реалиях. Важно отметить, что GoInvest – не подсанкционный брокер, что открывает вашим инвестициям доступ к международным рынкам и расширяет горизонты возможностей. Переходите на сайт по ссылке в описании подкаста, чтобы изучить предложение и сделать шаг к системному росту своего капитала. GoInvest поможет достигнуть ваших инвестиционных целей.
Вот ты сказала про ипотеку, я вспомнила, что мне так понравилась программа. Последний год она запущена была, что можно взять ипотеку у другого человека под его ставку. Ну, то есть можно таким образом себе ставку другого человека забрать. Слышала такое?
Нет, не слышал. Я только слышал, что можно в созаемщике взять человека с детьми и проходишь по семейной ипотеке, чтобы переуступить ипотеку.
Вот.
Можно, не слышал.
И, ну, вот моя подруга, она риэлтор, она проводила такие сделки. То есть, по сути, ты можешь взять вторичку, если там есть ипотека там, под 10%, то даже в текущие пору конских процентов ты берешь себе ипотеку под 10%. Ну, разумеется, тебе нужно будет разницу возместить, то есть там может отличаться первоначальный взнос. Не такой, как ты планировал, а может быть чуть больше. Конечно, это тоже вопрос наличной такой мощности. Но, тем не менее, то есть если чего-то ты хочешь, то тогда стоит рассматривать различные варианты. Еще очень классную вещь ты сказал, что люди недоучитывают, да, факт того, что ипотека — это защита от инфляции. И мне кажется, что они недоучитывают еще один важный факт — это свойства активов. Так как недвижимость — это все-таки актив, там есть не только вот эта рента, которую ты получаешь от арендатора, да, или там с посуточной аренды от тех, кто снимает квартиру, но и динамика самого актива. То есть здесь, конечно, это непрогнозируемые такие процессы. Это может быть затишье, например, как это было у нас с 2008 года, затишье на десятилетие, по сути. Но может быть такой быстрый взлет цены самого актива. И об этом тоже не стоит забывать. То есть все активы отличаются от кэша именно вот этим прекрасным своим замечательным рыночным свойством.
Тут еще надо разобраться, вот перед тем, как идти на фондовый рынок, люди сталкиваются с менеджерами в банках, которые говорят: а давайте в наш НПФ. И ты говоришь: слушайте, НПФ — это ругательство. Они говорят: нет-нет, у нас другой коммерческий НПФ. Вот скажи, как ты относишься к НПФам? Вот у меня абсолютное понимание, что вряд ли они принесут какую-то большую прибыль. У меня есть как бы версия, почему.
Я бы даже больше тебе скажу, что я продавала НПФ, работая в банке, и была просто влюблена в этот инструмент, потому что свято верила. Но шли годы, и я убедилась в том, что текущая система НПФ, ну вот я всегда честно говорю, как есть, положа руку на сердце, там бьется мое экономическое сердечко, что система НПФ — это самая сырая из всех финансовых систем, вот, которые есть в России. Если я полностью уверена в инвестиционных процессах, да, за 30 лет существования рынка, они себя, вся система зарекомендовала себя в плане защиты инвестора, да, в плане там гарантии возврата вложенных денег. Там, если брокер обанкротился, твои деньги спокойно ты можешь снять у другого брокера через другой депозитарий. То с НПФ, ну, я признаюсь, что нас прокатили. Почему мы перекладывались в НПФ? Я тоже перевела в один год свою пенсию в НПФ. Там накопительная часть, которая заморожена, да, с 2014 года. Вот, кстати, тоже замороженная часть, накопительная часть пенсии заморожена. И это, ну, некий такой не ок маркер для финансовой системы, и ЦБ тоже пытается с этим что-то поделать. Я посмотрела большую статистику, очень благодарна людям, которые этим занимаются. Мой коллега Сергей Кикевич, он провел исследование там на 10-летнем горизонте, сравнил чистую доходность НПФ и СФР, ну, Государственного пенсионного фонда. И ни один НПФ не обогнал СФР. Вот такая вот история получилась.
А основной конфликт интересов я вижу в НПФах. Из-за чего это происходит? Ну, во-первых, в большинстве НПФов еще и комиссии высокие, да? Еще за счет этого динамику разную. Да, там комиссии высокие. Но даже если ты найдешь НПФ с низкой комиссией, там есть ужасный конфликт интересов для пенсионера. Вот он заключается в следующем. Большинство управляющих привязаны к success fee, да? Вознаграждение за успех. Это большинство управляющих. И у управляющих нет никакой мотивации, например, инвестировать в те же акции, которые исторически показывают большую доходность, да, допустим, капитал. У них есть интерес постоянно зарабатывать там на каком-нибудь ОФЗ коротком. Гарантированно положительный результат, гарантированно снимаешь комиссию, гарантированно понимаешь, сколько вы получите денег от пенсионеров в этом квартале. Но для пенсионеров это не благо, да, то, что ты не ушел в минус и просидел в ОФЗ, но пенсионер также мог просидеть в ОФЗ и, или в депозите. Соответственно, если говорить о пенсии, о пенсионерах, все-таки нам нужно мотивацию для управляющих составлять другую, какие-то опционы на пятилетний результат, да, там. Ну, много есть уже методик там на западных финансовых рынках, которые более долго просто существуют, поэтому там вариативность больше. Но вот эта success fee, она всегда говорит управляющим одно. Так, я не получу премию, если я уйду локально в минус в конце квартала. Значит, ставим на ОФЗ короткие, 7% или еще лучше депозиты. И у нас инструменты пенсионеров лежат в активах, которые в долгосрочном периоде проигрывают рисковым активам, и плюс еще комиссия управляющим за это платится. Поэтому там конфликт интересов, он огромный. Вот в этом основная беда, на мой взгляд.
Да, ты абсолютно четко это все обозначаешь. И не только в этом. Ну, например, там, не называя там, какой-нибудь синий банк, у него есть свои акции, которые определенного уровня надежности и которые могут в определенной доле присутствовать, да, в этом пенсионном портфеле. Но эти акции, ну, там, другой управляющий, как он, например, бы не стал включать их в этот портфель, а сюда их включают ввиду таких смежных интересов. Да, так и есть. И вот эти вопросы, когда стали подниматься, ну, то есть ЦБ все это видит, это ситуация обозначена. Другой вопрос, что с этим делать, ну, то есть как этим управлять. Вот, например, скажу из своего опыта, ну, то есть у меня там вопрос только к вот той замороженной накопительной части пенсии, да, которая там есть. А когда я работала в банке, у нас среди коллег была популярна программа софинансирования еще тогда. Ну, то есть, в принципе, еще в 2017 году мы понимали прекрасно, к чему все идет. Ну, к тому, что пенсия будет ориентирована на софинансирование. И в целом все это так и реализовывается, эта программа. Но потом я перестала это делать. Я считаю, что текущая программа софинансирования, она ориентирована больше в России на людей с небольшим достатком. То есть а средний класс плюс, там уже меньше интереса. Ну, за счет тоже коэффициентов внесения и всего остального. В этом году я приняла решение, почитав и посчитав, вернуть свою накопительную часть из НПФ. У меня уже там больше 5 лет прошло, ну, то есть там рисков нет никаких. Вернуть в СФР и, ну, не заходить в программу долгосрочных сбережений, то есть не идти в эти процессы. Все так же основной ориентир у меня составляет фондовый рынок и недвижимость как активы для накопления денег себе на пенсию с плавным переходом в спокойные инструменты, приближаясь к 60 годам, думаю, так. Вот, ну, такие дела. Но это, думаю, личный вопрос каждого. Конечно, надо сесть, посчитать, повыбирать, посмотреть, что у тебя там с зарплатой, насколько тебе это может быть интересно. Но некоторая такая сырость и неприятное послевкусие последних 10 лет в этом вопросе меня отталкивает.
Совсем соглашусь, если финальную мысль подводить. Безусловно, все советы нужно примерять на то, сколько тебе до пенсии осталось. Ты правильно сказала, что к 60 годам нужно газ в инвестициях сбавлять, риск снижать, да, чтобы волатильность в портфеле снижалась. Финальная мысль – обязательно надо копить на пенсию. Коэффициент замещения к средней зарплате сегодняшних пенсий уже очень низкий, увеличиваться не прогнозируется. Если сейчас этим не заняться, за вас уже никто этого не сделает. Подбирайте инструменты, исходя из срока до своей пенсии, исходя из возможностей откладывать сегодняшнего дохода.